Добрый вечер. Программа «Цена революции» в прямом эфире сегодня. И гость наш Леонид Бородкин, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра экономической истории СФАК МГУ. Ну и с недавнего времени член-корреспондент Российской академии наук, с чем я его в эфире первый раз и поздравляю.
Спасибо.
Добрый вечер. Говорим о событиях Первой мировой войны 1917 года, об экономических причинах и, я бы сказал, психологических поводах к революции. Леонид Ильич, первый вопрос, собственно, вот если мы будем говорить о России 14-го года, как оценить ее экономическое состояние? Вот эта страна в сегодняшних терминах первого мира, третьего мира, или там вот как Россию причисляют каким-то БРИКС промежуточным?
Ну, конечно, это непростой вопрос, дать такую емкую оценку экономике огромной империи. Но я бы так сказал, как известно, по валовому национальному продукту Россия в это время была четвертой-пятой, там, смотря как считать. Вот, впереди были, безусловно, Америка, Англия, Британия и Германия. С Францией, по разным оценкам, мы были четвертыми или пятыми, вот, с учетом разных систем подсчетов. Ну, кстати, сегодня экономика России такого места не имеет. Ну, она, правда, и меньше по размеру. Ну вот, что же касается удельных показателей в расчете на душу населения, то здесь Россия была так в третьем десятке, вот, и она была на стадии, так сказать, такого быстрого развития. Достаточно сказать, что по темпам роста промышленности в среднем за 25 лет дореволюционной индустриализации средний темп был 6,6%. Есть разные оценки, но наиболее такая признаваемая сегодня – это 6,6%. А в отдельные годы, когда был промышленный бум конца 1890-х годов и предвоенное пятилетие перед Первой мировой, там бывало и 10%, и 15% в год. Вот. Поэтому рост был довольно заметный, хотя надо делать скидку на то, что начальная точка этого роста в 1880-х годах была очень невысокой, вот. Поэтому можно было давать такие темпы высокие, но заметим, что другие страны из этого же эшелона, в котором была Россия, таких темпов роста не показывали. И, видимо, на сегодняшний день ясно, что это, наверное, самый высокий темп промышленного развития в мире в то время был. В то же время, ну, не надо переоценивать и противоречивость этого процесса. Там было довольно заметное стачечное движение. 1905 год тоже был, конечно, не случайным. Вот. Сельское хозяйство развивалось не таким быстрым темпом. Но, однако, урожаи росли, и эффективность сельского хозяйства поднималась. И как бы мы ни оценивали реформы Столыпина, они в целом дали заметный рост сельхозпродукции.
Скажите, а уровень жизни в среднем, он соответствовал вот европейскому или все-таки был ниже?
Нет, ну, уровень жизни был ниже, чем в ведущих странах Европы. Это было связано и с более низкой производительностью труда, и с тем, что все-таки после крепостного права не быстро реформенная Россия выходила из того состояния. Ну вот, в среднем считается, что производительность труда была в 3-4 раза ниже, чем в наиболее развитых странах. Но, кстати говоря, этот показатель, он как-то вот уже лет 150 для нас присущ. Надо эту цифру как-то менять, эту константу нашего развития. Я хочу сказать, что Струмилин, академик, один из ведущих советских экономистов, давал оценку в 3-4 раза ниже производительность нашего труда в промышленности, ниже в советское время. Журнал «Коммунист» в 80-х годах также оценивал в 3-4 раза отставание нашей промышленности по производительности труда. Ну и, кстати говоря, президент Российской Федерации в одном из недавних ежегодных обращений к Федеральному собранию дал такую же оценку, что в 3-4 раза наша производительность уступает. в промышленности. В сельском хозяйстве несколько хуже. Вот. Поэтому, ну, имея производительность труда ниже, трудно рассчитывать, что уровень жизни будет сравним. Поэтому уровень жизни был невысок, но очень важно, что он не ухудшался в годы дореволюционной индустриализации. По нашим оценкам, реальная зарплата в промышленности выросла за вот эту четверть века до Первой мировой, ну, процентов на 15-20 по разным отраслям, регионам. То есть уровень жизни не быстро, но рос. Ну и в сельском хозяйстве тоже происходило некоторое улучшение. Хотя, конечно, есть разные оценки. И сегодняшний мир историков, он, конечно, не имеет единого мнения относительно, скажем, динамики уровня жизни крестьянства. Там был очень большой рост населения, который скрадывал вот эти улучшения.
Откуда тогда все-таки недовольство? Вот, если вы говорите, экономическое развитие все-таки шло достаточно неплохо, то есть это можно сказать, что это все-таки психологические такие моменты. Там растет грамотность, люди понимают, что есть отставание, есть социальные неработающие лифты, всякое разное, и стремятся решить проблемы, скажем так, революционным путем.
Ну, это большой и сложный вопрос. Я только наметил бы несколько точек для такого рассмотрения. Ну, скажем, несколько лет назад я был в Японии на конференции по экономической истории и купил там на развале ежегодник «Япония в 1913 году». Слава богу, на английском языке. Ну, вот я оттуда прочитал статистический ежегодник, что средняя длительность рабочего дня в промышленности Японии в 2013 году 13-14 часов. В России в это время в среднем 9,5. Количество выходных дней. У нас около 100 выходных дней.
И праздники все там.
С праздниками, да, со всеми. Да, конечно, да. Это не то, что там суббота и воскресенье нерабочие, а это праздники
все
в
вместе,
основном.
Да?
Все вместе, да. Но тем не менее, 100 нерабочих дней.
А у японцев?
У японцев 30. 30, что это такое? Это 2 дня в месяц. Ну, 2,5 дня в месяц. Вот. Смотрим на стачное движение. Ну, мы в пересчете, скажем, на 1000 рабочих. Все-таки российский рабочий класс в это время несколько больше японского, но в удельных сопоставимых цифрах, значит, в 10 раз у нас стачки активнее. То есть тут действительно есть ментальность. Японская ментальность такая, что при такой сверхэксплуатации рабочих они почти не бастуют. У нас за вот эти лет 25 до Первой мировой рабочий день снизился, длительность рабочего дня там с 13-14 часов до 9-9,5. Вот, зарплата поднялась, выросла. Вот. И тем не менее, стачное движение, конечно, было сильным. Оно, кстати, в основном-то было экономическим. Там в отдельные годы политические лозунги и требования имелись, но так, интегрально говоря, это процентов на 90 экономическое движение. Вот. И, конечно, оно было более активным в тех отраслях, где, как ни странно, зарплата была значительно выше. Ну, например, в металлообработке, в машиностроении стачная активность заметно была выше, скажем, в 2 раза удельно по сравнению там с текстильной промышленностью, где зарплата была вдвое меньше. Но мы понимаем, что дело здесь не столько в зарплате, сколько в грамотности, в такой классовой солидарности, в сознании рабочих, которое там в металлообработке было выше, чем в текстиле. И мы здесь опять видим, что не надо вот так чисто материально подходить к вопросам о социальном протесте. Повторю, что в отраслях, где была выше зарплата, стачная активность была выше. Рабочие хотели большего, имея приличную зарплату.
Хорошо. Если говорить вот о войне, о начале войны, откуда все-таки возникли такие, я бы сказал, шапкозакидательские настроения элиты, что германца победим, хотя, в общем, Россия вряд ли была хорошо готова к войне, хотя и все были не очень готовы. Вот. Почему рассчитывали на победу?
Ну, это вот вопрос для меня сложный. Я специально им не занимался.
А экономический базис здесь есть?
Экономический.
Если Германия была самой развитой страной Европы.
Экономический базис частично он был связан с тем, что все-таки война мыслилась как война Тройственного союза. Российская империя, Британская империя и Французская республика. А вот их совместный потенциал экономический, он был больше, чем у Германии, и сравним с потенциалом совместным Германии там, и Австро-Венгрии. Вот. Но я думаю, что это присуще было практически элитам всех воюющих, вступивших в войну стран. И это нормально, такой порыв «мы победим». Вот здесь важнее посмотреть на то, как оценивали, если позволите, я скажу несколько слов о том, как оценивали готовность к войне и, скорее, неготовность в дореволюционной историографии, в советской и в постсоветской, сегодняшней. Ну, во-первых, я должен сказать, что вот в эти месяцы, в этом году в целом, в стране проходят десятки крупных конференций, включая международные, которые вот под знаком столетия революции проводят круглые столы, обсуждения, конференции, где все эти вопросы обсуждаются. Мне вот уже довелось на 3 или 4 таких мероприятиях побывать. Я вижу, что единого мнения нет в нашей профессиональной исторической среде. Но, тем не менее, вот можно выделить определенные взгляды на материальную сторону жизни людей в годы войны, на динамику уровня жизни. И вот здесь есть две такие наметившиеся еще, наверное, 2-3 года назад линии.
Исторические партии, да?
Да, можно так сказать. Это партия оптимистов и партия пессимистов. Ну, понятно, оптимисты в целом позитивно оценивают развитие России перед войной и в годы войны, кстати говоря. Пессимисты считают, что у России был тупиковый путь, она шла неминуемо к революции, все было плохо, и, в общем, неудачная война была логичным продолжением этой предыстории, и революция была неминуема. Это вот сейчас баланс понемногу меняется, и здесь все больше авторитетных историков занимает позицию между теми и другими, но все-таки несколько ближе, к, я бы сказал, к оптимистам. И вот я хочу прочитать одну интересную цитату, которая показывает противоречивость оценок вот материальной стороны жизни населения в годы войны. Известный экономист, профессор Твердохлебов, он в 1917 году главный редактор торгово-промышленной газеты. Он отмечает в своей статье, опубликованной, обращаю внимание, 22 января 1917 года, ну там за месяц до февральской революции, до первой. Он говорит, в России, цитата, в эти годы величайшего разорения население потребляет и расходует больше, чем в мирное время. Бюджеты большей части населения возросли. Нормальный солдатский рацион оказался роскошью для взятого на войну крестьянина. Ну и дальше он говорит в этой статье, что с разных концов России сообщалось о том, что крестьянки раскупают ситцы и другие материи в невиданном до сих пор размере. Автор, правда, отмечает в этой связи и фактор прекращения экспорта хлеба в военное время. Экспорта хлеба нет. Дальше сухой закон введен, и он уменьшает расходы семей на спиртное и на эту опоздание в понедельник на работу уменьшается, как он отмечает. Городское население, по его мнению, в целом тоже увеличило свои доходы, так как сокращение числа рабочих рук повысило плату ремесленников и фабричных рабочих, а на заводах, работающих на оборону, цитата, плата достигла неслыханного уровня.
Так, слушайте, полное процветание тут описано.
При этом Твердохлебов признает, что цены жизненных продуктов, обуви, одежды поднялись втрое, вдвое и больше того. К тому же многие продукты совсем исчезли с рынка из-за расстройства транспорта.
Вот видите, инфляция и дефицит, значит, с другой стороны.
Да, это интересный процесс, но вот он при этом утверждает, что не заработная плата поднялась из-за роста цен, а наоборот, рост цен вызван ростом доходов и спроса на товары. Здесь происходит интересный процесс. Значит, как и в любой воюющей стране, возрастает заказ, запрос на продукцию военной промышленности. И за эти три года войны много предприятий перестроились на рельсы военной продукции. В это время продукция военных заводов и тех, которые перестроились, составляет к концу войны до 2/3 от всего объема промышленного производства. 2/3 работают либо прямо, либо косвенно на войну. Это приводит к тому, что туда идут большие деньги под эти заказы, и зарплата рабочих довольно быстро растет. Поскольку растут заказы, растет объем.
Еще и гарантированные за государством заказы.
Значит, государство, совершенно верно. Это не то, что конъюнктура там рынка. А с другой стороны, армия большая, там миллионы людей в армии в это время, к концу войны там 9 миллионов. И со стороны армии растет спрос на хлеб, на мясо. Ведь это надо представить себе. Значит, в первый год войны норма на солдата, норма мяса потребления была фунт. Это 450 грамм мяса в день. Да, крестьянские парни вообще мясо по праздникам только видели на столе. Ну, на втором году это уже нереально, платят, то есть дают полфунта мяса, но сельское хозяйство имеет большой тоже заказ на свою продукцию, и крестьянские хозяйства поставляют и хлеб, и мясо армии по твердым, правда, ценам.
А рабочих рук-то хватает или военнопленных тут же начинают привлекать?
Это да, с рабочими руками вопрос непростой. В частности, дефицит рабочих рук поднимает оплату труда, как это часто бывает. Не хватает квалифицированных рабочих в промышленности. В сельском хозяйстве растет роль женского труда, да и в промышленности тоже женский труд и труд подростков, его доля резко растет. Вот поэтому втягиваются в трудовой процесс те контингенты, которые были, сказать так, не задействованы в промышленности и в активное сельское хозяйство. Вот. В этой связи интересен вопрос, как оценивала советская историография состояние во время войны населения и вообще как приходит февраль 1917 года. Вот передо мной книга видного советского историка, профессора, специалиста по аграрной истории. Он пишет в заключение к своей книге про экономику Первой мировой войны. Он пишет, значит, одетая в солдатские шинели, вооруженная для борьбы за интересы своих классовых противников, крестьянство решительно повернуло против помещиков и поддержало рабочих в борьбе против монархии. И дальше, внимание. Под руководством коммунистической партии рабочие и солдаты успешно свергли царизм в феврале 1917 года. Ну, это пишет, это не пропагандистская какая-то статья, это книга серьезного историка. Оказывается, февраль произошел под руководством Компартии, где рабочие и солдаты свергли царизм.
Ну, приходилось, наверное, такое пописывать, чтобы правильные цифры там где-то ставить.
Да, но вот продолжая ваш вопрос, я хотел бы сказать, что и вот вопрос о том, как изменялось положение масс и в целом экономика, его сегодня оценивают по-разному. Ну, например, для того, чтобы оценить, как сравнить темп роста цен и темп роста зарплаты, надо уметь, скажем, индекс инфляции измерять. Его измерили впервые за дореволюционный период России, в частности, в годы войны. Его измерили в Институте экономической конъюнктуры в 20-х годах, который возглавлял наш выдающийся экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, естественно, репрессированный в 30-х годах и скончавшийся в тюрьме. Вот. Но оценки индексов инфляции были тогда получены. Вот по ним получается так. до февраля 2017 года цены выросли так примерно в 2,9 раза, то есть почти в 3 раза. Зарплаты рабочих оборонной промышленности выросли на 22% больше, чем темп инфляции. Зарплата рабочих в других отраслях, не связанных с оборонной промышленностью, они понизились процентов около 20. Вот. И это не есть драматическая ситуация. Это, в общем, мы знаем, что такое, когда там за 3 года на 20% реальная зарплата упала. То есть происходили параллельно два процесса. Росли цены и росли зарплаты. Психологически... Значит, зарплаты росли у всех. А вот...
Все догоняли инфляцию.
Да, не все догоняли инфляцию. Например, вот в этой книге аграрного историка, о которой я упомянул, 1962 года книга, в ней дается такая оценка, что оплата паденным работникам в сельском хозяйстве за 3 года до конца 2016 года, 2,5 года, выросла в 2 с небольшим раза. Значит, работники в сельском хозяйстве получают раза в 2 с лишним больше зарплату, но индекс инфляции растет сильнее. Теперь надо понять, что до Первой мировой Россия жила в условиях очень низкой инфляции. Тот же самый коэффициент инфляции, подсчитанный в институте Кондратьева, дал, значит, такую оценку. За 30 лет до Первой мировой примерно на 32% вырос индекс потребительских цен.
То есть по проценту в год, фактически.
Грубо говоря, процент в год.
Но это, считай, ничего.
В некоторые годы он мог, там, в районе 5-го года, мог вырасти на 5%. Иногда он мог понизиться там на 4% или на 6%. Но в целом на 30-летнем периоде это 1% в год. Ну, мы с вами вообще не замечаем, что такое инфляция в 1%. Вот, поэтому, когда началась война, и во всех, подчеркну, во всех странах начался инфляционный процесс, цены стали расти, хотя в России они, пожалуй, росли выше, вот, то для людей это был шок. Психологически они совершенно не привыкли к тому, как поднимались на глазах цены.
Вот я думаю, мы здесь сделаем паузу в разговоре с Леонидом Бородкиным, а потом через пару минут к вам вернемся.
Цена революции. Внимание, внимание! Утренний разворот с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11 утра. Понедельник после 15 часов. В программе «Персонально ваш» журналист Аркадий Бабченко.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
«Эхо Москвы» – 91.2 в диапазоне FM.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг Forbes. А должница из Новосибирска спряталась от пристава в куче старого линолеума с ведром на голове. Екатерина II присоединила Крым. А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или из далекого прошлого, говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец».
По средам после 23 часов. Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын. Теперь по средам после 23.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с профессором Леонидом Бородкиным о экономике, войне и революции. Ну, вот понятно, значит, теперь, что население во время войны жило в таком состоянии новом для себя растущих цен, такой вот, наверное, психологический шок. А как, с другой стороны, они, значит, вы сказали, что зарплаты росли, как рабочие добивались повышения этих зарплат? Или, наоборот, им работодатели шли сразу навстречу?
Да, это очень интересный вопрос. Мы говорим, там зарплаты поспевали или не поспевали за дороговизной. Ну, на казенных заводах, государственных оборонной промышленности, там государственные органы решали, как поднимать зарплату, и она довольно активно росла, повторю, быстрее, чем инфляция. Вот. А на частных заводах, акционерных, которых все-таки большинство было, и это часто, например, текстильные фабрики или фабрики кожевенной промышленности, которые производят шинели, сапоги и так далее, обмундирование, снабжение для армии. Значит, нам было непонятно, как там происходил рост зарплаты. И в архивах крупных фабрик мы участвовали в одном интересном проекте, где я был со-руководитель. В этом проекте мы подняли архивы ряда крупных заводов и фабрик российских в годы Первой мировой. Оказался очень интересный источник – это объявления, которые правление предприятий адресует рабочим. На больших заводах собрать там 5 или 10 тысяч рабочих и объявить невозможно. Поэтому это были типографски отпечатанные, как правило, объявления, которые вешались на стенах цехов. Вот. И в них правление извещало, что мы поднимаем вам ввиду дороговизны, растущих цен, мы поднимаем вам зарплату там на 10% или там на 50 копеек в день для того, чтобы скомпенсировать растущие цены. При этом часто в этих объявлениях писалось, значит, мы делаем это добровольно решением правления, и если вы будете бастовать и добиваться этих повышений, мы не пойдем вам навстречу. Мы хотим работать с вами вот в таком режиме взаимопонимания. Вот. И на трех крупных предприятиях, где нам удалось найти такие объявления, это делалось 12-14 раз за годы войны.
А они бастовали все-таки или нет?
Иногда бастовали. Ну, например, на большом предприятии Ярославская большая мануфактура один раз была забастовка за эти годы, где рабочие требовали подъема зарплаты. И так где-то 1-2 раза за годы войны они добивались повышения зарплаты через стачку. Это не удавалось, как правило. Вот. И предприятие, правление само поднимало им зарплату. И такое впечатление, что у них прямо этот индекс дороговизны был. Они шли вот тем же темпом, что и росли цены. Но все-таки не успевали, как правило, скомпенсировать растущие цены.
Хорошо. Вот такой вопрос. Ну, знаете, в России не было такой ситуации, как в Германии. В Германии было рационирование по хлебу, например, в том же 17-м году в начале. И дошло до того, что выдавали 170 граммов хлеба в день. А вот революция, тем не менее, произошла в 17-м году в России, а не в Германии. В России была же с продовольствием ситуация по всей стране гораздо лучше.
Да, это интересный вопрос. Действительно, если мы вспомним, что в народе войну эту называли германской, а официально она называлась Великая война, да? Германская война. Здесь, естественно, сравнить положение в России и в Германии. Вы совершенно верно отметили, в Германии оно было гораздо хуже, положение населения немцев во время войны. Но, значит, во-первых, они ввели карточки почти сразу. В начале 15-го года действительно ввели карточки. Наше правительство не решалось вводить карточки, чтобы не вызвать возмущение народного. И в основном в 16-м только году были введены впервые карточки на сахар. Вот с сахаром возникли проблемы. Вот на сахар. Потом постепенно на другие продукты, хлеб, это скорее в основном после февраля 17-го. Но вот что я хотел бы подчеркнуть. Все наши источники показывают, что вплоть до начала 1917 года ситуация была, ну, так сказать, война есть война, что говорить, конечно, уровень жизни в целом понижался, но он не был драматичным, он не был таким, что это должно было привести к революции.
Голода не было?
Голода в целом не было. В разных губерниях ситуация была разная. Хлеба хватало. Проблема была в другом, в транспорте.
Так транспортный коллапс, вот, который, собственно, да, и вызвал беспорядки в Петрограде, это случайность или закономерность?
Значит, вот я сейчас отвечу, свое мнение скажу. Но важно сейчас подчеркнуть, что вплоть до февраля 1917 года ситуация не была такой радикально ухудшавшейся. Это постепенно, по оценкам сегодняшним, повторюсь, ВНП упал на 20%, несмотря на то, что были потеряны большие территории, Польша и не только Польша. Вот. Несмотря на это, падение ВНП было процентов на 20%. Продукция сельского хозяйства уменьшилась процентов на 20%. Вот. И проблема была все-таки в транспорте. В огромной империи, где хлебопроизводящие губернии, они все-таки сконцентрированы в центральной части в основном, перевозить эшелонами хлеб, продовольствие населению стало трудно из-за того, что, конечно, железные дороги перегружены воинскими составами, поставками снарядов и снаряжения в действующую армию. Транспорт не справляется. Хотя некоторые считают, что там производство паровозов прекратилось. Ничего подобного. Паровозов производили больше, чем до войны. Конечно, коллапс произошел из-за неразберихи, бестолковой логистики и объективно из-за перегруженности. Одно дело в Германии, сравнительно небольшая территория, ну, не знаю, там, сравнимая с Украиной. А другое дело, когда надо везти хлеб через пол России и снабжать отдаленные губернии.
Но власть, здесь, значит, не справилась все-таки, получается.
Власть не справилась с растущими перевозками. Ну, давайте только представим себе две цифры, которые установлены довольно точно. Вот, скажем, потребление мяса армии. В 2014 году 13 миллионов пудов мяса, в 2017 году 78. Почти в 5 раз, в 2016 82. В 5 раз возрастает снабжение армии мясом. Это огромные эшелоны. А почему так возрастает? Ну, армия растет по сравнению с 2014 годом. Так вот, объективно не справляется с перевозками. Но и здесь, конечно, недостаточная логистика. Да, власть не справляется с поставками продовольствия. И начинаются проблемы уже в конце 2016 года. Но, конечно, фантастически все ухудшается с февраля 2017 по октябрь 2017. Это уже драма. Ну, мы говорили про индекс инфляции, который вырос почти в 3 раза к концу 2016 года и достиг там около 300 цифр в процентах. Но к концу 2017 года он достиг цифры 1545. Он вырос, индекс инфляции, в 15 с лишним раз. Это финансовый коллапс. Уже деньги мало что значат. Уже...
Может быть, проблема все-таки была в том, что власть действовала хаотически. С одной стороны, вот в Германии пошли на жесткое рационирование, например, а в России пытались, значит, совместить одно с другим, во-первых. А во-вторых, ну, например, вот эти вот эксперименты с продразверсткой начались же еще в 2016 году, а до этого с так называемыми твердыми ценами устанавливали их ниже рыночных, и могли этим полностью разрегулировать действующий рынок. Как вы думаете?
Ну, вот я скажу так. Есть точка зрения, может быть, одного из наших наиболее авторитетных специалистов вот в этой проблематике. Это Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории РАН. Вот он считает, что власть должна была бы ввести рационирование, ввести карточки продовольственные. И это, да, это вызвало бы, наверное, социальное напряжение, но это могло стабилизировать ситуацию.
То есть пойти по пути государственного социализма.
Ну, вообще введение карточек не обязательно можно рассматривать как государственный социализм. Это распределительные механизмы. И, в частности, ну давайте посмотрим, что происходит в феврале в Петрограде, когда 3 дня не могут эшелоны с хлебом, как известно, пробиться к городу. В это время, в отсутствие, так сказать, твердых карточек, люди, пользуясь слухами, что хлеба в городе нет, закупают там десятками буханок хлеба, быстро кончается запас, а эшелоны не подходят. И, пожалуйста, мы видим, какой социальный взрыв, бунт в это время происходит, хлебный бунт в Петрограде. А если бы это было бы рационирование, если бы хлеб давали только по карточкам, то...
Разгромили бы магазины.
Может быть, может быть. Но тут мы уже вступаем на почву предположений. Вот. А подчеркнуть все-таки хотелось бы то, что проблема скорее не в том, что стало не хватать продовольствия населению. Нет, проблема в логистике железнодорожных, вообще транспортных поставок продовольствия в города, особенно в Петроград, а вы знаете, как в нашей стране, что такое столицы. Вот. И вот эта проблема начинается в феврале.
Скажите, ну что, а хлебный бунт, в конце концов, каким образом он превращается в революцию? Вот есть какое-то общее мнение сейчас у современных историков? Ведь хлебный бунт может произойти, потом хлеб подвезли, люди разошлись. Или там, в конце концов, они что-то захватили, но подошли верные власти войска и на белых конях, так сказать, там разогнали казаки всех, кто бегал по улицам. Такое тоже бывало же до того. Многократно, конечно, в России.
Да.
А тут революция, смена, так сказать, монархии на непонятно что.
Не, ну мы с вами ведь понимаем, что война создает такую ситуацию, такую обстановку, которая характерна, неудачная война, прям скажем. Война, которая к 17-му году удачно не назовешь. Хотя, вообще-то, летнее наступление 17-го года могло бы быть успешным, и как бы на это был расчет определенный. Но, как сказал года, по-моему, полтора назад президент Российской Федерации, это уникальный случай, когда Россия проигрывает стране, проигравшей войну. Так? Германия проиграла войну, а значит Россия проиграла Германии.
Вот это... В конце концов, и Румыния проиграла Германии, а потом присоединилась к победителям. Ну, что такое было?
Да.
А Ленинская Россия к победителям не присоединилась?
Это не присоединилась по понятным причинам. Но я хотел здесь подчеркнуть, что вот февраль и вот этот... можно сказать, революционный порыв в феврале 17-го года в Петрограде, его надо рассматривать и в контексте войны, повторю, не очень-то успешной, мягко говоря, и в контексте того, что ведь в это время в правительстве в годы войны нет единства. В правительстве все время противоречия, идет смена министров довольно активно. Не находится такого ядра, которое готово последовательно вести какую-то политику. В это время вот идет такое брожение в среде, скажем, там политиков, общественных деятелей, у них разные взгляды на ситуацию. В общем, идет такое, в Петрограде идет брожение, и кроме того, идет, конечно, работа в солдатских, в среде солдат, в воинских частях. Петроградский гарнизон, это большой гарнизон, там в период войны до 300 тысяч солдат находится. Они резервные части, или они готовятся к фронту, но там идет активная агитационная работа. Вот. И вообще, для того, чтобы понять, мне кажется, 17-й год, надо учесть, что почти там 10 миллионов солдат в общем, крестьянских парней возвращаются с фронта, и настроение их понятно какое. Вот. Но то, что происходит дальше, это отдельная тема, как от февраля к октябрю взвинчивается неустойчивость,
хаотизация. Давайте мы как-нибудь отдельно про это поговорим. Это отдельная тема, вот мне хочется в оставшееся время все-таки задать этот вопрос. Да. Ну вот кто виноват, знаете, русский вопрос, да? Да. Все-таки недееспособная власть, какие-нибудь заговорщики или то, что вся система была обречена, условно говоря, довела страну все-таки до экономического кризиса, хотя вы доказываете, что кризиса-то не было экономического.
Вот действительно, можно вот на тех круглых столах, конференциях, где довелось побывать за последние месяцы, поучаствовать, можно заметить такие три линии. Они переплетаются, они могут быть все вместе или как одна из них. Три линии объяснения. Одна – это то, что материальное положение трудящихся основных масс резко ухудшалось, наступил голод, и к февралю 2017 года стало нетерпимым уже вот это ухудшение уровня жизни. Одна точка зрения, я с ней не согласен, вот как можно было понять из нашей беседы. Вторая точка зрения, она такая конспирологическая, это заговоры. Это заговоры там, со стороны Англии, это германский генштаб, это, как считают некоторые историки, либеральные круги, думские либералы и другие либеральные партии, они вот мутили воду и раскачивали лодку, поддерживали бунтарские настроения и так далее. Вот. Ну, там, где были серьезные обсуждения, конспирология, в общем, снималась с повестки дня, и ее рассматривать как серьезный фактор не приходится. Вот. Что касается позиции либеральных кругов, мы знаем ряд известных историков, которые этот фактор ставят вперед. На мой взгляд, здесь это трудно рассматривать как ведущий фактор, скорее это становится фактором при росте неустойчивости, такой вот нестабильности общественной, которая характерна при не очень удачном, скажем, ходе войны. Вот. Материальный фактор, он, конечно, всегда играет роль, его нельзя снимать с повестки рассмотрения, но, на мой взгляд, он, я повторюсь только, он не мог быть основной или единственной, тем более причиной возникших вот этих процессов. Ведь мы помним, что к Николаю II прибыли 4 командующих фронтами, и 4 генерала предложили ему отречься от трона. И вряд ли их можно назвать либералами. Они просто, видимо, оценивали идущие процессы социальные как угрожающие. В Петрограде мы знаем, какое брожение было. Они, видимо, надеялись на то, что смена государя на его брата, она спасет ситуацию.
Или на наследника.
Или на наследника, совершенно верно. Вот. Но надо признать, и вот на этих конференциях это не раз так отмечалось, что Николай II для такой сложной ситуации, в которой оказалась Россия в годы войны, он не был такой фигурой, которая была бы востребована.
То есть это психологический фактор, усталость от фигуры лидера, который очень уже всем надоел, и те, кто должны были его защищать не захотели. Так получается?
Ну, так, хотя и не так радикально, но мы знаем, что были монархические круги, и нельзя сказать, что вот там в феврале 17 года вся поддержка монарха улетучилась в один момент.
Они все разбежались, все эти черные сотни, и потом долго не видно было на политической арене.
Ну, черная сотня – это радикальное движение, оно было…
Союз русского народа.
Да, да, да. Это все-таки радикальное такое крыло монархическое. Было немало и другой поддержки монархической, но в целом, видимо, да, усталость от того, что… Ну, как-то не видно такой перспективной линии, в которую можно поверить. Вот. Одним словом, вот фон войны – это сам по себе важнейший фактор, который революционизирует обстановку. Вот на мой взгляд, вне рассмотрения войны понять эти процессы невозможно.
Петрович, а вот все-таки о роли личности. Ну, предположим, там в октябре 17 года роль личности Ленина и Троцкого более-менее нам понятна. Да? А вот, к примеру, в феврале 17 года, ну, роль каких личностей была действительно настолько велика, что политический процесс пошел именно по этому пути. Все-таки кое-какие либералы определенную роль сыграли, ну, не знаю, ну, Керенский, ну, Родзянко, в конце концов, Временный комитет Государственной Думы, они же создавали, Гучков, опять же.
Вы знаете, вот, на мой взгляд, всерьез рассматривать роль личности в 17 году надо позже. Это после апреля, с приездом Ленина, с активностью большевиков, Троцкого. Вот здесь начинается роль личности, когда обстановка настолько дестабилизировалась, что в ней роль личности становится, ну, я думаю, доминирующей.
Хотя я бы Керенского и Корнилова тоже не забывал бы.
Нет, я их не забываю, но просто там, если рассматривать день за днем, как меняется ситуация, внимательно вглядываясь в лица, в события, мы могли бы за час это обсудить. Я просто хотел бы свою точку зрения сказать, что роль личности всерьез начинается не с Керенского, не с Родзянко, не с Корнилова. Она начинается с Ленина. И Ленин оказался вот этим вождем, сильнейшей личностью, гениальным тактиком революции, который вот смог направить процесс в это русло. Хотя напомню, что еще, ну, это сейчас уже банальный факт, все его знают, что еще в январе 17 года, за месяц до февральской революции, выступая в любимой Швейцарии, Ленин произнес известный тезис перед на съезде молодых социалистов в Швейцарии. Он сказал: «Нам, старикам, не услышать раската революции». Ну, он ее еще не видел, да? Ну, да, он далеко был, но, тем не менее, это оказалось неожиданностью.
То есть, вы считаете, что все-таки февральско-мартовские события в России – это скорее такая стихия и сочетание ряда факторов, которые, вот, знаете, так звезды сошлись, да?
Ну, вот, знаете, мы привыкли уже вот к тому в наше время, что любые события – это всегда заговор каких-то сил. Вот мы уже...
Ну, так кино удобно снимать.
Конечно. Мы уже забыли, что бывают стихийные движения масс, бывают настроения, которые бродят, вот, формируют сознание. Вот, они не обязательно там кем-то провоцируются, подталкиваются. Вот, на мой взгляд, это февраль – это проявление тех стихийных процессов, которые вы сейчас упомянули. Мне эта точка зрения ближе.
А вина власти. Вот, знаете, была все-таки эта любимая шутка была такая когда-то, что надо Николая II наградить орденом Октябрьской революции. Но вина власти-то она все-таки видится. Или, опять же, если бы несколько поездов с хлебом подошли бы вовремя, да еще бы его начали там, не знаю, раздавать на улицах, так все бы и улеглось.
Это, конечно, непростой вопрос, альтернативные варианты исторического развития. Мне эта тема близка вообще-то, но мне кажется, что если мы говорим про вину власти, то она здесь, конечно, есть. И это такая калейдоскоп в правительстве, меняются министры, меняются курсы. И отсутствие долгое время царя в Петрограде, в столице. На мой взгляд, он мог бы оставить место главнокомандующего, пост главнокомандующего тому же Николаю Николаевичу. Или были и другие варианты. Ему надо было бы быть в Петрограде и как-то мобилизовать свое окружение на более последовательный курс.
Александра Федоровна говорила: будь Иваном IV, будь Петром I, вот их накажи. А вот не получилось.
Не получилось, да, это верно. Не получилось, и все самое главное начинается на этом интервале с февраля по октябрь. Вот там произошли серьезные события.
Ну что ж, об этом мы обязательно еще поговорим с Леонидом Бородкиным, профессором, доктором исторических наук, член-корреспондентом Российской академии наук. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.